14 вопрос. Если после того, как мухрим совершил все желательные действия для вступления в состояние ихрама, он садится на свое животное, или в свою машину, или в свой автобус, то ему желательно заходить в состояние ихрама прямо с машины или с автобуса. То есть он садится в автобус, еще автобус не двинулся с места, он до сих пор находится где? В Микате, не сдвинулся место, но уже вот готов уехать. Все, сейчас все последние заходят, и заводятся, и уезжают. Вот с этого прям момента является желательным заходить в состояние храма и говорить «Лаббейк Аллахумма умратан». И это действие посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, что он заходил в состояние ихрама, будучи находясь на своем животном, когда хотел двинуться в путь. Как это передает хадис Бухари от Умар ибн Аль-Хаттаба, от ибн Умара, а также Анаса радиаллаху анхум. 15. Является желательным тому, кто желает зайти в состояние ихрама, повернуться в сторону Кыблы, а затем произнести слова «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, лягуль мульку, лягуль хамду, ва хуа ля кулли шейин кадир». Потом сказать «Альхамду лилля, субханаллах, Аллаху акбар», а потом произнести «Лаббейк Аллахумма умратан». Эти две вещи, это поворачивание в сторону Кыблы и произнесение этих слов достоверно передается в Сахих аль-Бухари от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху. 16. Является желательным для паломника, который зашел в состояние ихрама, как можно больше произносить тальбию по мере возможности и не отвлекаться на пустые разговоры. И доводом на это является Атар ат-Тирмизи со слов Сахли ибн Саада ас-Саади радиаллаху анху, который сказал, что пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал: ма мин муслим ау ма мин мулаббин ахрама ва лабба илля лабба ма ан яминихи ва шималихи мин шаджарин ва хаджарин ва мадарин хатта танкати аль-ард. Какой бы мусульманин не зашел в состояние ихрама и не произнес тальбию, вместе с ним будут произносить тальбию те, кто с правой стороны, и те, кто с левой стороны. Будь это деревья, будь это камни. И все, что есть на земле, настолько, насколько может охватить землю его взгляд. То есть человек едет, произносит тальбию «Лаббейк Аллахумма лаббейк», «Лаббейк ля шарика лека лаббейк», «Иннал хамда ва ни'ма» и так далее. И все, что вокруг тебя, произносит вместе с тобой эту тальбию. Аллаху акбар. И иснад этого хадиса является хорошим, как об этом сказал Ибн Муфлих, рахимахуллаху та'аля. 17. Является желательным для паломника возвышать голос или поднимать голос, произнося тальбию. Как это достоверно приводится от Анаса, радиаллаху анху, в Сахих аль-Бухари. Когда он сказал, когда мы выехали вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, а затем упомянул о положении сахабов, он сказал, и они громким голосом произносили тальбию, то есть поднимая, возвышали голос. «Лаббейк Аллахумма лаббейк» и так далее. Что касается женщины, то она не повышает свой голос. Она говорит про себя тальбию. А что касается мужчин, то они говорят громким голосом. И также тальбия не произносится хором в один голос, а каждый произносит тальбию по отдельности, то есть не коллективно. 18. Является желательным для паломника продолжать произносить тальбию вплоть до того, пока он не начнет делать таваф. Как это достоверно переводится у Ад-Дарқутни, рахимаху тааля, со слов Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анхума. А также это достоверно передается от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анхума, в Сахих аль-Бухари, что они останавливались произносить тальбию, как это передается от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, имам ад-Дарқутни. Однако в Сахих аль-Бухари передается атар от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, что он прекращал говорить тальбию, как только входил в харам, как только дома видел. Некоторые говорят, как только ты мечеть увидишь. Некоторые говорят, как только ты харам, территорию увидишь, Мекке, то в этом случае прекращаешь говорить. Однако мнение Абдуллах ибн Аббаса, оно предпочтительнее. Почему? Потому что у него есть то знание, которое не было у этих сподвижников. Потому что он сказал то, что вплоть до чего? вплоть до того, когда ты начнешь делать таваф. 19-й вопрос. В состоянии ихрама есть определенные действия, которые запрещены совершать. И они называются махзуратуль ихрам. То есть запретные действия в состоянии ихрама. И их 9. Первое действие, запрещенное в состоянии ихрама, это брить волосы. Что имеется в виду под бритьем волос? Имеется в виду как волосы головы, так и волосы из подмышек, так и волосы на лобке и так далее. Даже недозволено, например, захотел побрить волосы на ногах. Запрещено это делать. И доводом на это является аят из суратуль Бакара, 196 аят, где Всевышний Аллах говорит: «Валя тахлику руусакум хатта яблюгаль хадью махилля». И не брейте ваши головы до тех пор, пока жертвенное животное не достигнет своего места назначения. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорил: «Я не знаю никого, кто бы разделял между волосами головы, подмышек и лобка». То есть все это одинаково, говорит. Бритье головы или выдергивание волос, будь с носа, у кого с носа торчат волосы, например, он захотел их выдернуть, то это является что? Запретным. И нету разницы, человек совершил их преднамеренно или по забывчивости. Ибо передается от Ата ибн Аби Рабаха, радиаллаху анху, который сказал: совершающий преднамеренно и по забывчивости одинаковы в положении. Однако, если человек почесал свою голову расческой, то есть что? Расчесал свою голову, и у него упали волосы, то в этом случае это не является запретным. Потому что достоверно передается от Аиши, радиаллаху анха, когда ее спросили об этом, о расчесывании волос в состоянии храма, она дозволила это. Также достоверно передается от Абдуллах ибн Масуда, от Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анхум, у ибн Абишейба в Мусаннафе. И также относительно того, что бритье головы или подстригание головы является запретным в состоянии храма, на это иджма, единогласное мнение, которое упомянул ибн Мунвир, ибн Кудами, ибн Абдульбар и другие. Второе запретное действие – это подстригание ногтей. Подстригание ногтей также является запретным действием в состоянии храма, и на это и есть иджма, единогласное мнение ученых, как об этом сказал ибн Мунвир, ибн Абдульбар, ибн Кудама и другие. И доводом также этого является фатва сахабов и табиинов, как это передается со слов Абдуллах ибн Аббаса, радиаллаху анху, а также это передается от Муджахида, то есть ученика Абдуллах ибн Аббаса, когда они толковали слова «Тумма льякду тафатахум», затем пусть они завершают свои обряды, они растолковали, что запрещено стричь ногти, вот, и только после завершения обрядов дозволено стричь ногти. Третий запрет – это запрет касается мужчины непосредственно, а это покрывать голову мужчины чем-то прилегающим к голове. Это является запретным и указанием на это из сунны пророка, саллаллаху, а также единогласное мнение иджма. Что касается сунны, то приводится в хадисе Умара, радиаллаху анху, что когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, что можно одевать мухриму, паломнику, он сказал, пусть он не одевает ни рубаху, ни чалму, ни плащ с капюшоном, то есть баранис. Следовательно, здесь упомянут, что чалма, потому что чалма, она прилегает и закрывает голову мужчины. Также и капюшон. Человек одевает, и капюшон у него, например, он прилегает к голове, прилегает, также это является запретным. И на это указание иджма, как об этом упомянул ибн Мундир, ибн Абдульбар, ибн Кудама и другие. И это запретное действие касается только мужчины, но не касается женщины. И передается от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, который сказал, то есть ихрам женщины – это ее лицо, а ихрам мужчины – это его голова. Также того, что касается, непосредственно связано с головой, а это уши. Уши также запрещено закрывать, как это передается от ибн Умара, радиаллаху анху, когда он сказал, уши являются частью головы. Например, человек берет большие наушники, так он ставит таким образом. Все, запрещено покрывать. Отсюда вытекает, что если, например, человеку жарко, и он хочет использовать зонт. Можно использовать зонт в этом случае? Мы говорим, да, можно использовать, потому что он не прилегает к голове человека. В отличие от чего? В отличие от тюбетейки или чего-либо другого. Четвертое запретное действие в состоянии храма касается мужчины непосредственно, а это одевать скроенную одежду. Это является также запретным действием в состоянии храма и указанием на это сунна, а также иджма. Что касается сунны, то это хадис Абдулла ибн Умара, когда его спросили, что одевает мухрим, он сказал, пусть не одевает ни рубаху, ни чалму, ни шаровары, ни плащ с капюшоном и не одевает хуффы. Хуффы имеются в виду, чтобы они не закрывали щиколотки. Если меньше этого, то дозволено. Пророк сам запретил здесь одевать чалму, шаровары и рубаху. Это указывает на то, что одевать мужчине скроенную одежду, которую это является запретным. И ученые единогласны в этом, как в этом упомянул Ибн Аль-Мундир, Ибн Абдуль-Барр, рахимахуллаху та'аля, и они единогласны, что это касается только мужчины и не касается женщины. Пятое запретительное действие во время умры, а это ат-тиб, использование благовоний. Запрещено использовать благовоние в состоянии храма. И указанием на это является сунна, а также иджма. Что касается сунны, то это хадис Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, который сказал, пусть не одевает ничего из одежды, которая коснулась, то есть аль-варс ва-за'фаран. Варс это что такое? Это одежда, окрашенная краской из желтого дерева. А за'фаран это шафран. И вот эти два вида, варс и за'фаран, являются одним из видов благовоний. Также в хадисе говорится, что пророк Сасан сказал, валяй тамассуху биттиб, и пусть не прикасается к благовониям. Единогласное мнение о запрете этого привел Ибн Абдуль-Бар, Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля. Из этого вопроса следует, что также является запретным специально нюхать идти благовония. Человек вышел в состояние храма, пошел, захотел побриться, зашел в Замзам, и там продается аль-арабия, какие-нибудь духи или аджмаль со скидками еще. Вкусные такие, ут какой-нибудь. И человек, дай-ка себе понюхаю его. И пошел, понюхал. Все, запрет попал он. Это достоверно передается от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, что нельзя преднамеренно идти и нюхать благовоние. А также это достоверно передается от Джабри ибн Абдилля, радиаллаху анху, в Муснаде Шафии. Также не дозволено кушать то, в чем есть благовоние. Как, например, что значит то, в чем есть благовоние? Например, арабы часто любят делать кофе с шафраном. Шафран, он является видом благовония. Поэтому это является что также запрещенным. Некоторые ученые туда вводят также использование мыла с благовониями. Не просто мыло, которое пахнет, а специальное там, что благовониями, которое мыло. Не просто, например, мыло дегтяровое, например. Или хозяйственное мыло. Некоторые дозволяют, но некоторые запрещают, но лучше сторониться их. Шестое запретительное действие, а это запрещено в состоянии ихрама охотиться. И доводом на это является книга Аллаха, сунна его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и иджма. Всевышний Аллах говорит, «Вахуррима алейкум сойдуль берри ма думтум хурума». Всевышний Аллах говорит, «И вам запретна охотничья добыча на суше, пока вы находитесь в состоянии ихрама». Также на это указание хадис Абу Катады в сборниках имама Аль-Бухари и Муслим, а также на это иджма, единогласное мнение, как об этом привел Ибн Мундир, рахмаллаху та'аля, Ибн Абдуль-Бар и другие ученые. Седьмое. В состоянии ихрама запрещено заключать брачные договора, брачные союзы. И доводом на это является хадис сахихи муслим. Со слов Уфман ибн Аффана, радиаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ла янкиху аль-мухрим, ва ла юнках, ва ла яхтуб». Паломник, то есть в состоянии ихрама, не женится и не женит другого, и не заключает помолвку. Также достоверно передается в Муатта имам Малика от Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анху, что он сказал, что человек в состоянии ихрама, он не заключает помолвку сам и не заключает помолвку для другого, то есть хитба. Это является запретным действием. Восьмое запретное действие, а это в состоянии ихрама, это совершить совокупление. И доводом на это является книга Аллаха и иджма, единогласное мнение ученых. Что касается книги Аллаха, то Всевышний Аллах в сурату Аль-Бакара 197 аяте говорит: «Фаман фарада фиихинна аль-хадж фаля рафаса валя фусука валя джидаля фил хадж». Тот, кто намеревается совершить хадж в эти месяца, то пусть вот он не должен вступать в половую связь, не должен совершать грехов и вступать в споры во время хаджа. Ибн Аббас, ради Аллаху Анху, сказал, что под словом «рафат», который упоминается в этом аяте, имеется в виду «аль-джима'а», то есть половой акт. Что касается «иджма'а», единогласного мнения, то в этом упомянули многие ученые. Если же человек совершил половой акт совокупления, то в отношении этого вопроса есть три положения. Первое положение. Если человек в состоянии храма совершил совокупление до того, как он сделал таваф, то это действие портит его умру по единогласному мнению ученых, как об этом сказал Ибн Абдельбар и другие. Второе состояние, если он совершил половой акт после сая между Сафа и Марва, но до того, как он побрил волосы или постриг волосы, то этим самым, то есть до того, как он вышел из состояния храма, то этим самым умра его не портится. Доводом на это является фетва Абдуллах ибн Аббаса, ради Аллаху анху, который передал Саид ибн Мансур с достоверным иснадом. Однако такому человеку является обязанность совершить кафара, искупление. Третье положение, если он совершил половой акт до окончания сая и после тавафа, то умра такого человека портится. Поскольку раз портится умра человека до совершения тавафа, то нету ничего такого достоверного, чтобы делало исключение человека, что и после тавафа, значит, умра человека, и до окончания сая не портится умра человека. Однако всего лишь приводится это фетва Абдуллах ибн Аббаса, который сказал, что умра не портится только после завершения сая. Следовательно, на нем лежит обязанность зарезать жертвенное животное, если он совершил, и не просто барана, а зарезать верблюда, если он совершил половой акт, как это передается от Абдуллах ибн Аббаса в Сунан аль-Байхакий. Следовательно, если человек совершил данное действие, то, во-первых, портится его умра, но на нем лежит обязанность все равно что завершить эту умру. И, во-вторых, на нем лежит обязанность восполнить эту умру, сделать када, по единогласному мнению, как об этом говорил Ибн Абдельбар, рахимахуллаху та'аля. И девятое, то есть запретное действие, это проявление интимных ласок либо к жене, либо к мужу, не совершая половой акт. Сюда также входят и целование, поцелуи и так далее. У этого махдура состояние два положения. Первое положение, если произошли интимные ласки без совокупления, то есть, и у человека не произошло семяизвержение, то в этом случае, как об этом упомянули многие табиины, как Ата ибн Аби Раба, Саид ибн Джубейр и так далее, в этом случае человеку является обязанность зарезать жертвенное животное, то есть барана. Второе положение, если у человека произошло семяизвержение, в этом случае также, тем более ему является обязанностью зарезать жертвенное животное.
Даже без причины.
Не-не-не, если у них имелись ласки интимные, и он совершил, и у него произошло семяизвержение после этого. Но он не входил в свою супругу. И хотелось бы упомянуть на такой момент, что поцелуи, соприкосновения с вожделением и так далее, все это входит в эту категорию, то есть девятое. Но эти вещи не портят умру человека, потому что табиины, они всего лишь дали фетву, что на нем лежит обязанность принести жертвенное животное, но не дали фетву, что умра человека портится. Более того, Ибн Кудама, рахимаху тааля, в своей книге «Аль-Мугни» упомянул единогласное мнение ученых, что никто из ученых не говорил о том, что если у человека не произошло семяизвержение, что его умра портится, говорит. И хотелось бы упомянуть относительно ихрама женщины. Что касается ихрама женщины, то ихрамом ее является лицо, а также что? Эти кисти рук. Является обязанностью по отношению к женщине, чтобы она открыла свое лицо. И Ибн Кудама, рахимаху тааля, а также другие ученые упомянули иджма, единогласное мнение. Более того, Абдуллах ибн Умар, радиаллаху анху, как это ранее мы с вами говорили, сказал, что ихрам женщины где? Ее лицо. Однако, если она проходит мимо чужих мужчин, которые не являются ее супругом, не являются ее родственниками и так далее, то дозволяется ей закрыть лицо, чтобы ее не видели по единогласному мнению ученых, как об этом сказал Ибн Абдельбар, рахимахуллаху тааля, и другие. И это достоверно передается в Муваттаи имам Малика, рахимахуллаху, Асма бинт Аби Бакр, радиаллаху анха, что однажды она проходила мимо мужчин и покрыла свое лицо. И также этот ривайет приводится от Аиши, радиаллаху анха, но он недостоверен от Аиши, но недостоверен передается от Асма бинт Аби Бакр, радиаллаху анха. Поэтому если женщина находится в кругу других женщин, либо находится рядом со своими родственниками, либо с мужем и так далее, то является обязанностью для нее, еще раз, обязанностью для нее открывать лицо и не закрывать его. Ибо если она закроет лицо в этот момент, то она попадет в махдур, то есть запретное действие, и ей становится ваджиб зарезать барана, фидию. Однако, что значит закрыть, то есть лицо женщины? Закрыть лицо женщины имеется в виду одеть никаб. Потому что есть бурку, есть никаб. Никаб — это что такое одевается, что два глаза видны. А есть бурку, у которой между глазами еще идет полоска материи. Это называется бурку. В этом случае и то запрещено. Однако имеется в виду под закрытием лицо, то есть, например, есть такие платки даже сейчас продаются или так далее, одевается, и у нее здесь этот просто вот так закидывается, накидывается на нее сверху этот, как называется? Сетка видна. Седель. В виде сетки вот этой, какой-нибудь такой темный и так далее, либо светлый и так далее, чтобы ее лицо видно не было. И она этим образом что? Закрывает свое лицо перед посторонними мужчинами. И очень необходимо также момент такой, кто едет с женщиной, с женами или с матерями и так далее, тоже, и которых, например, в этом случае, если они, например, садятся в машину или в автобус где-то отдельно, также является запрещено в этом случае, если она рядом с мужем просто сидит и никто не видит, брать ее так, закрывать ей лицо. И необходимо является ваджибом открыть, а не то на ней является обязанность, что зарезать жертвенное животное. Также женщине запрещено, одевать, как мы сказали, одевать никаб и так далее, а также одевать запрещено перчатки в состоянии ихрама. И передается в Бухаре со слов Абдуллахи ибн Умара, радиаллаху анху, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, пусть женщина не одевает никаб и не одевает перчатки. Следующая, 20-я тема, это законоположения, связанные с вхождением в Мекку. Первое положение, которое связано с вхождением в Мекку, когда паломник заезжает в Мекку, ученые говорят, желательно для него въезжать в Мекку с верхней стороны, подобно тому, как является желательно для него выезжать с нижней стороны. Но это для тех, кто знает Мекку. А тем, кого это невозможно, кто едет с группами, через автобусами и так далее, кто как едет, так и едет. Второй момент является желательным для того, кто заезжает в Мекку, совершить полное омовение перед тем, как въехать в Мекку. Это достоверно переводится имамом Бухари со слов Абдуллахи ибн Умара, радиаллаху анху. Тот, кто входит в мечеть Харам, желательно для него совершать то, что желательно делать при входе в любую другую мечеть. То есть заходит человек с правой ноги, произносит дуа перед входом в мечеть и так далее. Если человек совершает умру, то при входе в мечеть или вообще при входе в Мекку, он должен поспешить совершить таваф. И при входе в мечеть он не должен совершать два ракаата приветствия мечети. Потому что таваф – это и есть приветствие мечети. Хоть это и хадис недостоверный от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, но смысл его достоверный, что таваф – это и есть приветствие мечети. Поэтому человек, когда въезжает в Мекку или въезжает ему как можно быстрее, необходимо что? Поспешить совершить умру. Это что касается законоположения 20-го, то есть связанные с вхождением на территорию харама.